Глава вторая. Я делаю выбор. Когда летящие обрушились на караван, я не знал, что мне делать. Легко сказать, оборонять такого-то человека от нападения сверху. А как это сделать? Взлететь? Если я буду болтаться над самой землей, то лучше цели для летящих и не придумаешь. Если же буду летать как обычно, то жена торговца останется без прикрытия. А как бы я с ней ни ссорился, она была человеком. И я обещал ее защищать. Поэтому я просто стоял, приготовив крыло. Охранники и мужчины из города стреляли по врагам из арбалетов. Особой пользы от этого не было. Трудно попасть в быструю воздушную цель тяжелой арбалетной стрелой. Но все же летящие снижались с опаской. И стоило им попытаться стащить с одного из буйволов тюки, как к ним устремлялись сразу несколько человек. Забавнее всего было, что животные на происходящее никак не реагировали. Наверное, их приучили не бояться летящих. Я даже немножко расслабился, решив, что вся цель нападавших — украсть несколько тюков с товаром. Жена торговца явно была другого мнения. Она стояла с обнаженным мечом в руках, настороженная и собранная, потом крикнула. «Мальчик, где Риата? Откуда я знаю? Где Риата и твой друг? Найди их! Мне приказано охранять вас!» — крикнул я и увидел, как с неба пикируют на нас две тени. «Берегитесь!» Мы отпрыгнули в разные стороны, а между нами тяжело приземлились летящие. Лица их скрывали маски, и я не мог понять, сколько им лет. Судя по фигурам, вполне взрослые.
«Не сопротивляться!» — приближаясь ко мне, сказал летящий. «Быть послушным!»
Второй шел к женщине. Но по ее ухмылке и плавным движениям меча я понял, что так просто летящим жену торговца не взять. Расправив крыло, я взмыл в воздух. Мой враг словно ждал этого. Со странным протяжным воплем он взлетел следом. Мощно и неуклюже напролом через нисходящий воздушный поток. Дурачок! Я засмеялся, выхватывая свой меч, и спикировал на едва оторвавшегося от земли врага. Навстречу мне ударила полоса пылающего мрака. Отчаянным движением я вывернулся. Меч летящего лишь задел левое крыло. Никогда не думал, что боль раненого крыла передается человеку. Мне казалось, что удар пришелся по руке, что плечо рассечено мечом мрака. Из последних сил я взмыл выше, извернулся, сорвал с глаз черную повязку. Сейчас мне понадобится все настоящее зрение, которым владею. Летящий стремительно нагонял меня. Да, у него была невыгодная позиция снизу. Зато с его чудовищным оружием мой меч сравниться не мог. Я раскинул крылья и посмотрел на летящего, пытаясь предугадать его движение. Наши глаза встретились. С отчаянным криком летящий выпустил меч, закрыл лицо маску руками и начал падать. У самой земли он выправился и рывками неуверенно полетел над болотом к башне. Догонять его я не стал. Я бросился на помощь к жене торговца. Только она в моей помощи не очень-то и нуждалась. Своим коротким мечом она прекрасно парировала удары летящего, и тот неуклюже отступал. Но мое появление все же помогло. Услышав шелест крыльев, летящий обернулся. И жена торговца, выхватив один из своих кинжалов, метнула в него. Тонко взвизгнув, летящий раскрыл крылья, словно собираясь взлететь, но не мог, и грузно повалился на землю. Нож торчал у него между лопаток. Мне показалось, что я вижу жиденький дымок, сочащийся из раны вверх и тут же оседающий, черной моросью покрывающий землю. Летящий дернулся и затих. И в тот же миг хлопанье крыльев наполнило воздух. Летящий, до той минуты дравшийся с охранниками или молчаливыми тенями, скользивший над самой землей, разом взмыли вверх и понеслись к своей башне. «Всегда так», — очень спокойно сказала женщина, подходя ко мне. «Стоит одного уложить, и проблем нет». Я посмотрел на нее, потом на мертвого летящего. Тот словно съежился, врос в землю, его сотканные из тьмы крылья опали мягкими складками, обтекая тело. «Вы уже дрались с ними?» — спросил я.
«Бывало. Сейчас он начнет каменеть».
«Что?»
«Превратиться в камень».
«А ты мне помог, мальчик. Как тебя звать?» «Данька. Никогда не слышала такого имени. Меня зовут Гаррет». «Очень приятно», — буркнул я, провожая взглядом улепетывающих врагов. Вокруг перекликались охранники, слышался чей-то смех. Похоже, потерь не было. «Тяжело летят, гады», — тем временем сказала жена торговца. «Сперли пару тюков, не иначе». «И что теперь?» — поинтересовался я. «Теперь? Подождем, пока они не вернутся для настоящей торговли».
Я чуть не сел. «Вы будете с ними торговать?»
«Конечно. Война войной, дело делом. Они порой нас проверяют на прочность. Все надеются выгадать». Гаррет сплюнула, словно мужчина, и насмешливо продолжила. «Только это им влетит в убыток. Теперь муж поднимет цену. Они и пикнуть не посмеют». Я поглядел на убитого ею летящего и с удивлением понял, что тот уже окаменел, превратился в черную зализанную глыбу, сохраняющую очертания тела. «Данька, а что с твоими глазами?» — вдруг поинтересовалась женщина. «Они светятся. Или у меня лгут линзы?» «Светятся», — доставая из кармана черную повязку, ответил я. «И то, что ты видишь без очков, связано с этим?» «Не ваше дело!» — огрызнулся я и пошел мимо топчущихся на месте быков. «Интересно, как дела у Лена?» Навстречу мне попались несколько охранников, но я уже надел свою повязку, и те ничего не заподозрили. Лишь один проводил меня взглядом, но не враждебным, а скорее смущенным и виноватым. Торговца и его рыжую дочку я нашел у самого края болота. Они о чем-то оживленно спорили. Торговец держал девчонку за плечо, а та все норовила сбросить его руку. «С вашей женой все в порядке», — сказал я, подходя. Торговец кивнул. Вяло как-то кивнул, отводя глаза. И сразу же потянул из кармана очки, прикрыться от настоящего взгляда. Мне стало нехорошо. «Что случилось?» — спросил я. «Риату чуть не украли», — хмуро сказал торговец. Мне показалось, что я понял, к чему он клонит, и перешел в наступление. «Не украли же? Значит, нечего нас обвинять!» Торговец молчал, а его противная дочка шмыгнула носом. И тут я понял. «Где Лен?» — обмирая, прошептал я. «Где Лен?» «Рассказывай», — хлопая девчонку по плечу, сказал торговец. Посмотрел на меня и добавил. «Мне очень жаль. Можешь поверить. Я понимаю, что такое друг, тем более у вас, крылатых». Я молчал, глядя на Риату. Та, не поднимая глаз, пробормотала. «Мы стояли, и Лен все нудел, чтоб я осторожно себя вела. Ну, я разозлилась, отошла». «Где он, дура?» — заорал я. «Его летящие утащили, Данька», — сказала девчонка. Вздохнула и с нелепой гордостью добавила. «Он меня смело защищал». «Откуда ты знаешь, как меня зовут?» Неожиданно поразившись ее словам, спросил я. Риата пожала плечиками. «Он твое имя выкрикнул, когда его утащили». Снова вздохнув, Риата самокритично сказала. «Не надо было мне отходить от каравана». Я почувствовал, как внутри у меня все похолодело. Положил руку на меч и пошел к девчонке. «Сам не знаю, что я собирался делать». «Осторожно, крылатый!» — тихо, но с угрозой сказал торговец. «Не ошибись!» Я продолжал подходить к ним, и тут между нами мелькнуло светящееся пятно. Солнечный котенок прыгнул на камень передо мной и сказал. «Он прав! Не ошибись!» Риата охнула, торговец отступил на шаг. Если они и обращали внимание на котенка, то видели его не светящимся и не говорящим. Но мне на них сейчас было наплевать. «Ты еще указываешь?» — крикнул я котенку. «Где ты был? Почему ты бросил Лена?» Котенок провел лапкой по мордочке, потом кивнул и сказал. «Допускаю. Я виноват. Наказывай меня, а не эту глупую девочку. Тем более, что ее отец вряд ли позволит тебе рукоприкладство». Сев на камне, я заплакал. Повязка мешала. Я стянул ее и бросил в топь. Не буду больше ни от кого скрываться. Никогда не буду. Ненавижу их всех, и летящих, и крылатых, и торговцев. Я вдруг понял, что у меня был друг. Настоящий. Потому что мы с ним вместе рисковали жизнью и вообще стали как братья. Братья тоже могут и ругаться, и драться, только все равно друг друга любят. А теперь у меня нет друга.
Мальчик.
Торговец провел ладонью по моей голове. И от горя я даже не отстранился.
Не плачь. Я сочувствую.
Что можно сделать? Спросил я.
Они прилетят, чтобы обменять свои товары на наши, уверенно сказал торговец.
Я предложу им выкуп за твоего друга.
Плакать я перестал. Появилась какая-то надежда, и сразу захотелось действовать.
«Его не убили?»
— робко спросил я.
«Нет»,
— поколебавшись, сказал торговец. «Ты что, не понимаешь, что летящие сделают с Леном?»
«Нет».
«Превратят в летящего». Меня замутило. Я вспомнил свой сон про Лена, идущего навстречу с мечом. А еще я представил его укутанным во тьму, с черными провалами глаз, и мне стало жутко.
«Котенок»,
— прошептал я.
«Что, Данька?»
«Посоветуй что-нибудь».
«Торговец прав», — нехотя повторил котенок.
«А если отбить его?» — спросил я, вставая. «Ну, слабо?»
«У них мечи из мрака», — очень тихо сказал котенок. «Таким мечом очень легко погасить настоящий свет. А я ведь совсем не умею драться, Данька. У меня только когти и зубы. Очень маленькие когти и зубы».
В отдалении стояли все люди нашего каравана. Я посмотрел на них и почувствовал, как вздрагивают они от моего взгляда, от света, который живет теперь в моих глазах.
«У меня настоящее зрение», — сказал я котенку. «Это ведь может помочь?»
«Не уверен. В твоих глазах свет. Ты увидишь лучшее, что есть в человеке. Это может помочь, только если в них еще осталось добро.
Сомневаюсь.
А в глазах летящих тьма. Они увидят твой страх и твои ошибки, и твою боль. Гораздо удобнее, чтобы причинить вред».
«И все же летящий испугался моего взгляда», — подумал я. Но спорить с котенком не стал. Повернулся к торговцу и спросил.
«Ты действительно сможешь выкупить Лена?»
«Я буду торговаться до последнего», — твердо сказал торговец.
«В той мере, в какой торговался бы за собственную дочь».
Я ему не поверил. Но это была какая-то надежда.
Летящие вернулись через полчаса. Не все, и уже без мечей. Они опустились на краю болота, и торговец в одиночку подошел к ним. Как ни в чем не бывало. Я сидел метрах в 100, поглядывая то на башню, где сейчас был Лен, то на сгустки тьмы, обступившие торговца. Врет он или нет? Сможет ли выкупить Лена? Минут через 5 торговец взмахнул рукой, и охранники медленно отошли от животных. Летящие не то прыжками, не то перепархиванием двинулись к быкам. Стали отстегивать от упряжи тюки и взлетать с ними. Каждый нес по 5-6 тяжеленных тюков. Ого! Не глядя, я провел рукой по шершавому камню, на котором сидел, нащупал котенка и бесцеремонно посадил себе на колени, спросил.
«Они договорились?»
«Не знаю», — виновато ответил котенок.
«Мало ли, как у них принято торговать. Сейчас нам скажут».
Летящие, нагрузившись сверх всякой меры, тяжело полетели к башне. Навстречу им двигались другие, тоже с тюками, которые они сваливали перед торговцем. И такие рейсы повторялись 10 раз. Каждый раз, когда нагруженные летящие приближались к нам, я с надеждой вглядывался в их полет. Лена не было. Лишь когда последние летящие с остатками груза скрылись, я подошел к торговцу. Тот выглядел довольным и веселым. Правда, при виде меня посерьезнел.
«Не вышло, Данька», — без всяких церемоний сказал он.
«Увы, они не согласны отдать мальчика. Понимаешь, летящие не размножаются, как люди. Пленники для них
Единственная возможность увеличить свою численность. Не грусти. Ты получишь плату за двоих. И еще
ты либо гад, либо лжец, тихо зверея сказал я. Сними очки.
Торговец медлил.
Сними, или я убью тебя, клянусь.
Торговец вздохнул и снял очки. Правда, добавил. Я не боюсь угроз, но хочу, чтобы ты убедился в моей честности. Это немножко трудно — смотреть на человека настоящим взглядом. Видеть, как плавится лицо, перетекая в иные формы, теряя возможность притворяться, скрывать что-либо. «А ты не врешь», — с неожиданным облегчением сказал я, глядя на торговца. «Ты просто сволочь. И даже за собственную дочь не отдал бы больше, чем предлагал за Лена». Торговец поежился, как на холодном ветру, и снова нацепил очки. «Сейчас мы собираем их товар, грузимся и уходим», — сухо сообщил он. «Ты подчиняешься моим приказам?» «Я помогу упаковаться», — кивнул я. Котенок за моей спиной мяукнул от удивления. Торговец повеселел. «Ты очень странный мальчик. Очень-очень. Но я рад, что ты воспринял свою трагедию мужественно и...»
«Я помогу вам упаковаться и дойду с караваном до ущелья», — оборвал я его. «Потом вернусь за Леном. А если не смогу его спасти, догоню караван и убью тебя. Веришь, что я это сумею?»
«Я с тобой полечу», — в очередной раз заявил котенок, когда шум уходящего каравана стал едва различим. «В конце концов, я виноват, а у меня есть волшебство. И еще 20 коготков, 4 маленьких клыка и более мелкие зубы». «Что, посчитал уже?» — обиженно начал котенок, но замолчал. Наверное, понял, что сейчас не время для мелких обид и подначек. Стал умываться, как всегда, когда был чем-то смущен. Потом предложил.
«Давай сделаем так, Данька. Я подлечу к башне с одной стороны и отвлеку летящих, а ты постараешься проникнуть потихоньку и освободить Лена».
«Ладно», — невесело согласился я. «Начнем». Мы прятались в ущелье, и летящие нас разглядеть не могли. Вряд ли им придет в голову, что кто-то рискнет штурмовать башню. Тем более, что их там целая куча. Расправив крыло, я придирчиво осмотрел его. Оно было новым. То, которое ранил летящий, пришлось выбросить. Еще одно было туго скатано и приторочено к поясу. Для Лена.
«Удачи тебе, Данька», — сказал солнечный котенок.
«И тебе тоже», — пожелал я. Низко-низко, над самыми скалами, я полетел, огибая долину. Выбрал удобную расщелину и залег там, глядя на башню. Она торчала посреди болота, как черная свеча на пироге из дерьма. В окнах дрожала тьма, и я чувствовал ее даже на таком расстоянии. А еще я чувствовал, что там Лен. Когда маленькая светящаяся искорка, солнечный котенок, вылетела из ущелья и понеслась к башне, постепенно набирая высоту и скорость, я понял, что мое время пришло. Расправив крыло, я прыгнул со скалы, поймал ветер и помчался, почти не шевеля крыльями. Странно, что совсем недавно я боялся высоты. Это оказалось так просто — летать. У основания башни я приземлился, сложил крыло и посмотрел вверх. Котенок описывал круги над вершиной, как мотылек вокруг лампы. «Здорово, если летящие отвлеклись на него и меня не видят». Настоящим взглядом я окинул камни, из которых сложили башню, пытаясь увидеть дверь. И увидел. Деревянную, сбитую из грубых досок. И как я ее сразу не заметил. Схватившись за ручку, грубо прибитую деревяшку, я дернул дверь на себя. И в глаза мне ударил свет. Вряд ли его можно было назвать настоящим. Он сложился из серого вечернего сумрака и резкого света фонарей, и кинжальных пучков света из окон. Ой-ой-ой, как тяжело с настоящим зрением смотреть на электрические лампы! Дверь была потаенной. Второй из трех, ведущих на землю. Я стоял перед порогом, который вел на площадь. И площадь эту, выложенную древней брусчаткой, с гуляющим народом, с перезвоном курантов, отбивающих какой-то вечерний час, узнал бы в моей стране любой первоклассник, даже не бывавший в Москве, как и я. В нашем мире потаенная дверь тоже выходила из какой-то башни. Несколько прохожих уже удивленно таращились на меня, мальчишку в странном черном комбинезоне с горящими глазами. Какой-то коротко стриженный парень, праздно болтающийся среди толпы, вдруг начал энергично проталкиваться в мою сторону. Да, объясняться придется долго. Я стоял на пороге, чувствуя зловонный холод болота за спиной и теплый, душный воздух большого города на лице. И понимал, что ни с кем объясняться не придется. Может, я и хочу домой. Может, я и трус. Ну, немножко. Но я не подлец. Последний раз, глянув на площадь, на какой-то огромный магазин напротив, на древние камни под ногами, я сделал шаг назад. И потаенная дверь захлопнулась, словно только и ждала моего решения. «Пусть думают, что померещилось», — сказал я себе, глядя на деревянную дверь, медленно зарастающую камнем. «Можно будет еще вернуться». Но почему-то я знал, эту потаенную дверь мне уже никогда не открыть. На подрагивающих ногах, чувствуя, как подламываются коленки, я обошел башню летящих. Дверей здесь больше не было. Никаких. Ни обычных, ни потаенных. Летящие прекрасно обходились площадкой наверху. Но ведь оставались еще и окна. Узкие для взрослого, но вполне пригодные для меня. Одно из окон оказалось довольно низко, на уровне моего лица. Я глянул в него и отшатнулся. Мрак. Густой, черный, непроницаемый мрак. Лишь через несколько секунд я понял, что в окно вставлено стекло, такое же, как в черных очках торговца. Я ударил кулаком. Никакого эффекта. Тогда я достал меч и несколько раз рубанул по стеклу клинком. Потом ударил рукояткой меча. Ничего. Не так-то просто разбить темноту. Я стоял у подножья башни, кожей чувствуя, как истекают последние минуты. Либо я пройду, либо можно уже не спешить. Я смотрел на окно, и ненависть, перемешанная со страхом, закипала в душе. Надо разбить стекло. Я должен, я смогу. Черная гладь, затягивающая узкое окошко, задрожала. Словно мой взгляд толкал стекло сильнее кулака или стали. Я мог бы удивиться, и, наверное, все бы пропало. Но меня сейчас ничего не могло удивить. Я смотрел на тьму, и та корчилась, гнулась под взглядом, пока не раздался тихий хруст, и стекло не разлетелось тысячей мелких осколков. А теперь у меня не было времени удивляться. Подтянувшись, я протиснулся в окно и спрыгнул внутрь башни. Маленькая комнатка, закрепленный на стене факел, горящий черным пламенем. Я даже почувствовал его свет. Не увидел, а почувствовал, как ледяное дыхание на коже. Больше в комнате не было ничего и никого. Одна дверь под самым потолком, маленькое окошечко, забранная решеткой, ведущая внутрь башни. Наверняка не для обзора, а для вентиляции. Где же мне искать Лена? Узников обычно держат на вершине башен. Я толкнул дверь, но та не поддалась. Ломать? А смогу ли? Это ведь просто крепкое дерево, а не стекло из тьмы. Я посмотрел на осколки стекла и, наконец, удивился. Они стали самыми обычными. Только на некоторых дрожала багровая черная жидкость, взявшаяся невесть откуда. Не знаю, что бы я сделал, в конце концов, не будь в комнате так тихо. Но в башне царила мертвая тишина. Лишь в окне робко шелестел ветер. И я услышал стон. Слабый стон через зарешеченное окошечко под потолком. Какой же я дурак! Это обычных узников могут держать наверху, а крылатых должны запереть как можно ближе к земле. И комнатка, где я оказался, наверное, была тюремной камерой. Такой же, как соседняя. Откуда доносился стон Лена.